И грустно, и смешно вспоминать, сколько тяжелых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению. Книги закройщицы казались страшно дорогими, и, боясь, что старая хозяйка сожжет их в печи, я старался не думать об этих книгах, а стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю. Лавочник был очень неприятный парень, толстогубый, потный, с белым дряблым лицом, в золотушных шрамах и пятнах, с белыми глазами и коротенькими неловкими пальцами на пухлых руках. Его лавка являлась местом вечерних собраний для подростков и легкомысленных девиц улицы. Брат моего хозяина тоже почти каждый вечер ходил к нему пиво пить и играть в карты. Я читал пустые книжонки Миши Евстигнеева, платя по копейке за прочтение каждой. Это было дорого, а книжки не доставляли мне никакого удовольствия. «Гуак» или «Непреоборимая верность», «Франциль Венциан», «Битва русских с кабардинцами» или «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга». И вся литература этого рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую досаду. Казалось, что книжка издевается надо мной, как над дурачком, рассказывая тяжелыми словами невероятные вещи. «Стрельцы», Юрий Милославский, «Таинственный монах», «Японча», «Татарский наездник» и подобные книги нравились мне больше. От них что-то оставалось, но еще более меня увлекали жития святых. Здесь было что-то серьезное, чему верилось и что порою глубоко волновало. Читал я в сарае, уходя колоть дрова или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочитать ее скорее, я вставал ночью и зажигал свечу. Но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умаляются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если утром свечи не доставало вершка, или если я, найдя лучинку, не обламывал ее на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик. И однажды Викторушка возмущенно провозгласил с палати: «Да перестаньте же, лается мамаша, жить нельзя!» «Конечно, он жгет свечи, потому что книжки читает, у лавочника берет, я знаю. Поглядите-ка у него на чердаке». Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала ее в клочья. Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать еще более окрепло. Я всячески исхитрялся читать. Старуха несколько раз уничтожала книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму – 47 копеек. Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйские, когда я приду в лавку за покупками. «Что тогда будет?» – спрашивал он меня, издеваясь. Был он нестерпимо противен мне. И, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами с наслаждением особенным. Когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и он спрашивал ласково: «Долг принес?» «Нет». Это его пугало, он хмурился. «Как же? Что же мне к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали да в колонию?» Мне негде было взять денег. Жалование мое платили деду. Я терялся, не зная, как быть. А лавочник в ответ на мою просьбу подождать с уплатой долга протянул ко мне масляную пухлую как оладьи руку и сказал: «Поцелуй, подожду». Но когда я схватил с прилавка гирю и замахнулся на него, он, приседая, крикнул: «Что? Что ты? Что ты? Ну, я шучу!» Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина, в карманах его брюк звенели монеты. Иногда они выскакивали из карманов и катились по полу. Однажды какая-то провалилась в щель под лестницу в дровяник. Я позабыл сказать об этом. и вспомнил лишь через несколько дней, найдя 2-гривенный в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена сказала ему: «Вот видишь, надо считать деньги, когда оставляешь в карманах». Но хозяин сказал, улыбаясь мне: «Он не украдет, я знаю». Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова, его доверчивую улыбку, и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. 3 дня я мучился с этим, и вдруг все разрешилось очень быстро и просто. Хозяин неожиданно спросил меня: «Ты что, Пешков, скучный стал? Не здоровится, что ли?» Я откровенно рассказал ему все мои печали. Он нахмурился. «Вот видишь, к чему они ведут книжки-то? От них так или этак непременно беда». Дал полтинник и посоветовал строго: «Смотри же, не проболтайся жене или матери, шум будет». Потом, добродушно смехаясь, сказал: «Настойчив ты, черт тебя возьми! Ничего, это хорошо. Однако книжки брось. С Нового года я выпишу хорошую газету, вот тогда и читай». И вот вечерами от чая до ужина я читаю хозяевам вслух «Московский листок», романы Вашкова, Ракшанина, Рудниковского и прочую литературу для пищеварения людей, насмерть убиенных скукой. Мне не нравится читать вслух. Это мешает мне понимать читаемое. Но мои хозяева слушают внимательно, с некоторую как бы благоговейной жадностью. Ахают, изумляя злодейству героев, и с гордостью говорят друг другу: «А мы-то живем тихо, смирно, ничего не знаем. Слава тебе, Господи!» Они путают события, приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина ямщику Фоме Кручине, путают имена. Я поправляю ошибки служителей. Это очень изумляет их. Ну и память же у него! О! Нередко в «Московском листке» встречаются стихи Леонида Грабе. Мне они очень нравятся. Я списываю некоторые из них в тетрадку. Но хозяева говорят о поэте: «Старик ведь! А стихи сочиняет. Пьяница, полоумный, ему все равно». Нравятся мне стихи Стружкина, графа Бемента Мори, а женщины, и старая, и молодая, утверждают, что стихи – балаганство. Это только Петрушки да актеры стихами говорят. Тяжелы были мне эти зимние вечера на глазах хозяев в маленькой тесной комнате. Мертвые ночи за окном, изредка потрескивает мороз. Люди сидят у стола и молчат, как мороженые рыбы. А то вьюга шаркает по стеклам и по стене, гудит в трубах, стучит вьюшками, в детской плачут младенцы. Хочется сесть в темный угол и, съежившись, выть волком. В одном конце стола сидят женщины, шьют или вяжут чулки. За другим Викторушка, выгнув спину, копирует нехотя чертежи и время от времени кричит: «Да не трясите стол! Жить нельзя, гвозди, козыри! Собаки на мышах!» В стороне за огромными пяльцами сидит хозяин, вышивая крестиками по холстине скатерть. Мне жалко хозяина, и всегда во всем хочется посильно помочь ему. Мне все кажется, что однажды он бросит чертить, вышивать, играть в карты и начнет делать что-то другое, интересное, о чем он часто думает, вдруг бросая работу и глядя на нее неподвижно удивленными глазами, как на что-то незнакомое ему. Волосы его спустились на лоб и щеки, он похож на послушника в монастыре. «Ты о чем думаешь?» спрашивает его жена. «Так», отвечает он, принимаясь за работу. Я молча удивляюсь. Разве можно спрашивать, о чем человек думает? И нельзя ответить на этот вопрос. Всегда думается сразу о многом, обо всем, что есть перед глазами, о том, что видели они вчера и год тому назад. Все это спутано, неуловимо, все движется, изменяется. Фельетонов московского листка не хватало на вечер. Я предложил читать журналы, лежавшие в спальне под кроватью. Молодая хозяйка недоверчиво сказала: «Чего ж там читать? Там только картинки». Но под кроватью, кроме живописного обозрения, оказался еще огонек. И вот мы читаем Солиаса, граф Тятин Балтийской. Хозяину очень нравится придурковатый герой повести. Он безжалостно и до слез хохочет над печальными приключениями Борчука и кричит: «Нет, это забавная штука!» «Вранье, поди-ка», — говорит хозяйка ради оказания самостоятельности своего ума. Литература из-под кровати сослужила мне великую службу. Я завоевал себе право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами. На мое счастье, старуха перешла спать в детскую. Запоем запила нянька. Викторушка не мешал мне. Когда все в доме засыпали, он тихонько одевался и до утра исчезал куда-то. Огня мне не давали, унося свечку в комнаты. Денег на покупку свеч у меня не было. Тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников. Складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь. Когда я перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть. Светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости. Дым ел глаза. Но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним. Эти иллюстрации раздвигали передо мной землю все шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Объяснения к иллюстрациям понятно рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом и настоящем. Я многого не могу понять, и это меня мучит. Иногда в мозг вонзаются какие-то странные слова. Метафизика, хилиазм, чартист. Они нестерпимо беспокоят меня, растут чудовищно, все заслоняют. И мне кажется, что я никогда не пойму ничего, если мне не удастся открыть смысл этих слов. Именно они стоят сторожами на пороге всех тайн. Часто целые фразы долго живут в памяти, как заноза в пальце, мешая мне думать о другом. Помню, я прочитал странные стихи. «Сталь закован по безлюдью, нем и мрачен, как могила, едет Гуннов, царь Аттила. За ним черные тучи идут воины и кричат: где же Рим? Где Рим могучий?» Рим – город, я это уже знал. Но кто такие гунны? Это необходимо знать. Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина. «Гунны?» – удивленно повторяет он. Черт знает, что это такое. И ерунда, наверное. И неодобрительно качает головою. Чепуха кипит в голове у тебя. Это плохо, Пешков. Плохо ли, хорошо ли, но я хочу знать. Мне кажется, что полковому священнику Соловьеву должно быть известно, что такое гунны. И поймав его на дворе, я спрашиваю. Бледный, больной и всегда сердитый, с красными глазами, без бровей, с желтой бородкой, он говорит мне, тыкая в землю черным посохом: «А тебе какое дело до этого, а?» Поручик Нестеров на мой вопрос: «Что такое гунны?»
свирепо ответил: «Что?»
Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора. Он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу. «Гунны, — сказал мне провизор Павел Гольдберг, — были кочевым народом, вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер». Мне стало грустно и досадно, не потому что гунны вымерли, а от того, что смысл слова, которое меня так долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне. Но я очень благодарен гуннам. После столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить. И благодаря Атилле я познакомился с провизором Гольдбергом. Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов. У него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стекла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб: «Слова, дружище, это как листья на дереве. И чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растет дерево, нужно учиться. Книга, дружище, как хороший сад, где все есть, и приятное, и полезное». Великим постом нельзя читать книги, у меня отобрали живописное обозрение. И эта пустая постная жизнь снова подошла вплоть ко мне. Теперь, когда я мог сравнить ее с тем, что знал из книг, она казалась мне еще более нищей и безобразной. Читая, я чувствовал себя здоровее, сильнее, работал скоро и ловко. У меня была цель. Чем скорее кончу, тем больше останется времени для чтения. Лишенный книг, я стал вялым, ленивым. Меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость. В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, старший ребенок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и когда вода вытекла из него, он распаялся. Я еще в комнатах услыхал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужасом увидал, что он весь посинел и трясется, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала на бекрень, из-под ручек стекали капли олова, лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водою, он зашипел и печально развалился на полу. Позвонили на парадном крыльце. Я отпер двери. На вопрос старухи, готов ли самовар, кратко ответил: «Готов». Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины. Это было не очень больно, но оставило под кожей спины множество глубоких занос. К вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти меня в больницу. Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом: «Здесь нужно составить протокол об истязании». Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору. А тот, глядя через голову его, кратко отвечал: «Не могу, нельзя». Но потом спросил меня: «Жаловаться хочешь?» Мне больно было, но я сказал: «Не хочу, лечите скорее». Меня отвели в другую комнату, положили на стол. Доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил: «Превосходно отделали кожу тебе, приятель. Теперь ты станешь
непромокаемый.
Когда он кончил работу, нестерпимо щекотавшую меня, он сказал: 42 щепочки вытащено, приятель. Запомни, хвастаться будешь. Завтра в этот час приходи на перевязку.
Часто бьют?
Я подумал и ответил: раньше чаще били.
Доктор захохотал басом:
все к лучшему идет, приятель, все. Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему: извольте получить, починен. Завтра пришлите и перевяжем. На ваше счастье, комик он у вас.
Сидя на извозчике, хозяин говорил мне: и меня, Пешков, тоже били, что поделаешь?
Били, брат. Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому. Людей везде теснота, а пожалеть нет ни одного сукиного сына. Эх, звери-курицы! Он всю дорогу ругался, мне было жалко его, и я был очень благодарен ему, что он говорит со мной по-человечески. Дома меня встретили как именинника. Женщин заставили подробно рассказать, как доктор лечил меня, что он говорил, слушали и ахали, сладостно причмокивая, морщась. Удивлял меня этот их напряженный интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному. Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них, и воспользовался этим, и спросив у них разрешение брать книги у сокровищницы. Они не решились отказать мне. Только старуха удивленно воскликнула: «Ну и бес!» Через день я стоял перед сокровищницей, а она ласково говорила: «А мне сказали, что ты болен, отвезен в больницу. Видишь, как неверно говорят». Я промолчал. Стыдно было сказать правду. Зачем ей знать грубое и печальное? Так хорошо, что она не похожа на других людей. Снова я читаю толстые книги. Я глотаю эти книги быстро, одну за другой, и мне весело. Я чувствую себя участником жизни необыкновенной. Она сладко волнует, возбуждая бодрость. Снова коптит мой самодельный светильник. Я читаю ночи напролет, до утра. У меня понемногу заболевают глаза. И старая хозяйка любезно говорит мне: «Погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь». Вдруг мне попал в руки роман Гонкура «Братья Зимгана». Я прочитал его сразу, в одну ночь. И, удивленный чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного. С первых страниц она казалась серьезной и сухой, как жития святых. Ее язык, такой точный и лишенный прикрас, сначала неприятно удивил меня. Но скупые слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползет на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством. Отдавая эту славную книгу закройщице, я попросил ее дать мне еще такую же. «Как это такую же?» – спросила она, усмехаясь. Эта усмешка смутила меня, и я не сумел объяснить, чего мне хочется. А она говорила: «Это скучная книга. Вот подожди, я тебе принесу другую, интереснее». Через несколько дней она дала мне Гринвуда, подлинную историю маленького оборвыша. Заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга,
Так с этой улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза. Так вот как трудно и мучительно даже за границей живут иногда мальчики. Но мне вовсе не так плохо, значит, можно не унывать. Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попалась уже настоящая правильная книга «Евгения Гранде». Старик Гранде ярко напомнил мне деда. Было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом, незлобливом, спокойном. У Ганкура, Гринвуда, Бальзака не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые. Они не позволяли сомневаться, что все сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе. Таким образом я понял, какой великий праздник, хорошая, правильная книга.